И сейчас мы только повторим немножко некоторых законов, которых мы должны были рассмотреть. Может быть, то, что мы еще не успели, или то, что мы уже рассмотрели, и я только повторю еще раз. Значит, у нас, начиная с этого дня, начинаются слихот, о которых мы уже говорили, о том, как мы должны, что это время, которое мы должны себе оставить, какое-то время как-то обдумывать, что и как с нами происходит. А потом, Безрат Ашем, у нас день перед Рош Ашана, это будет это пятница. А мы должны также сделать, принято есть, а это не надо, это обычай, делать капорот. Я просто напоминаю, что надо сделать в это время. А можно делать на петуха, вот мы делаем это на любое животное, которое не считалось, не может быть жертвой. Это может быть принято больше всего, что это курица и петух для женщины и для мужчины. Или это может быть также деньги. Если пользуются деньгами, только, пожалуйста, отложите их так, чтобы они ни в коем случае не перепутались ни с чем другим. И их отдают на цдака. Если мы делаем на курицу, мы потом ее выкупаем, ее стоимость даем бедным. А деньги просто, если это делается деньгами, просто деньги дают бедным. Но это можно делать, извините, я немножко перепрыгнула, это делается между Рош Ашана и Йом-Кипур, это делается после Рош Ашана. День перед Рош Ашана мы должны приготовить на два дня. Мы говорили о том, что мы готовим, мы говорили, какой еде принято готовить. И мы, мне кажется, закончили все законы Рош Ашана. Мы рассматривали особенности Рош Ашана, что он выпадает на Шаббат. И о том, какой у нас при окончании Шаббата начинается второй день Рош Ашана, какой мы делаем. Мы делаем кидуш и абдаля одновременно. После окончания второго дня мы делаем абдаля. Мы, по-моему, тоже говорили, что мы в абдаля после окончания Рош Ашана. То же самое будет после окончания Суккот. Только в этом году это не будет так. Потому что в этом году, когда заканчивается Суккот, это тоже Шаббат. Потому что Суккот и Шаббат совпадают в один и тот же день. А поэтому у нас тоже только будет такая одна абдаля после окончания второго дня Рош Ашана, что мы делаем на вино и без басамим, и без огня. А мы, по-моему, говорили, почему? Потому что, когда заканчивается праздник, у нас нет вот этого ощущения, что душа нас оставила, как это происходит после шаббата. И также у нас есть предание, что шаббат ад не работает, и поэтому, когда заканчивается шаббат и начинает работать ад, мы как-то падаем в обморок от этого ужасного ощущения, и поэтому мы, по какой-то мере, нюхаем этот запах. А в Рош Ашана это не так. И также огонь в праздник можно пользоваться огнем. Мы не можем зажечь новый огонь, но от старого можно зажечь новый, другой огонь. А поэтому, так как в праздник можно варить и можно от огня зажигать другой, поэтому мы после окончания праздника не делаем, во время Гавдаля не зажигаем огонь. Но если это шаббат, тогда, конечно, зажигается огонь, и мы также нюхаем запах. После окончания Рош Ашана у нас начинается Асерет Имей Тшува. Мы говорили о законах Асерет Имей Тшува, что у нас то, что обязательно. Это если вы молитесь молитву, женщины не обязательно должны молиться в течение дня, хотя бы они должны что-то молиться, но не обязательно именно текст Тфилат Амида. Но если вы уже решили сказать текст Тфилат Амида, вы должны явно, значит, есть у нас вставки, которых очень хорошо сказать. Если человек не сказал, ничего не произошло, если он забыл. А есть изменения. Единственное изменение, которое очень важно, это вместо Хакеля Кадош, святая сила, сказать Хамелеха Кадош, святой царь. Если мы ошиблись, мы говорили и повторяли уже эти законы, что мы тогда должны повторить всю Тфилат Амида заново. Если мы не помним, значит, должно быть, мы сказали неправильно, и мы повторяем всю Тфилат Амида. Если же мы вспомнили сразу, как мы сказали Хакеля Кадош, сразу я сказала Хамелеха Кадош, так что даже не прошло там несколько секунд, тогда, конечно, это засчитывается. И я не должна начинать все заново. А если прошло больше такого времени, как сказать «Шалом алейха рабби умури», вот то, что я успела сказать, эти четыре слова, или мы уже начали, даже прошло меньше времени, но я начала следующее благословение, мы начинаем все заново. Изменения, которые есть, я на них не останавливаюсь, потому что если вы их сказали очень хорошо, если нет, это не, вы не должны ничего повторять. Если вы уже, если вы вспомнили до того, как говорите имя Всевышнего, можно это взять и вставить. Значит, возвратиться в то место и это вставить. А после этого у нас, мы также каждый день, это у нас получается только 6 дней в Асерет Имей Тшува, в которых мы говорим о Авину Малькейну, кроме Рош Ашана и Йом-Кипур. Так как у нас всего-навсего есть только 6 будничных дней в Асерет Имей Тшува, и мы говорим утром и вечером о Авину Малькейну, а мы продолжаем говорить 27-й псалом, и в Асерет Имей Тшува мы добавляем еще 130-й псалом. И я вам, по-моему, сказала, что некоторые люди его говорят после утренней молитвы, после Иштабах, перед тем, как начинаются благословение перед Шма, но это не обязательно, это только кто хочет. Я только рассказываю кому-то все варианты, что у нас есть. И также Авину Малькину, это желательно говорить каждый день. В Шаббат Авину Малькину не говорят, поэтому Авину Малькину не скажут первый день Рош ха-Шана, и также не скажут, конечно, в Шаббат, который выпадает на Асерет Йом Тшува, о котором мы тоже уже немножко говорили. И в нем тоже в Тфилат Амида Шаббата вместо Акеля Кадош мы скажем, конечно, Хамелеха Кадош. А потом мы рассматривали уже законы Йом-Кипура. И мы рассмотрели, что самая главная вещь в Йом-Кипур – это видуй. И мы начали уже немножко говорить про видуй, о том, что он идет по порядку алфавита. Принято, что грехи, о которых мы говорили, грехи, которые между Всевышним, а так как любой грех, он чем-то между Всевышним, мы ту часть, которую перед Всевышним вспоминаем каждый год, а то, что, хотя мы уже исправили это, а то, что было между человеком и человеком, и то, что человек уже забыл, как будто исправил, нам простил, мы это можем уже не вспоминать на следующий год, если он нам по-настоящему полностью, мы эту вещь уже в какой-то мере исправили полностью. Так говорит Мишна Брура. И у нас, и мы в какой-то мере объяснение каждого слова, мне кажется, мы немножко говорили об этом. Может быть, я какую-то вещь все-таки повторю, потому что видуй – это одна из самых важнейших вещей в Йом-Кипур. Мы ее говорим, видуй 10, короткий видуй мы говорим 10 раз, и поэтому мне очень важно, что мы в какой-то мере понимали, что мы говорим. Может быть, только еще одна вещь, которую, мне кажется, я тоже говорила, что перед последнюю тфилат минха перед Йом-Кипуром мы ее молимся перед тем, как мы едим трапезу. Перед окончанием перед началом Йом-Кипура, мне кажется, я тоже это все говорила, и мы говорим будничную Тфилат Амида, и потом в конце вставляем видуй короткий и длинный, как это есть в конце молитвы Йом-Кипура. И это принято делать до суда, до вот этой трапезы, которая начинается, которая последняя перед Йом-Кипуром. И мне кажется, мы уже говорили, что мы едим и что мы не едим в день перед Йом-Кипуром. Что происходит в сам Йом-Кипур? У нас есть запрет готовить еду перед Йом-Кипуром и держать ее на платье, чтобы она была горячая к окончанию Йом-Кипура. Это считается, или там воду оставить горячую. Если, конечно, если есть дети, такая вещь разрешена, и пожалуйста, и конечно. Если есть больной человек, очень тяжело, чтобы не такой, никогда ни у кого не было, и чтобы все были здоровы. Значит, если надо, надо. Но если это просто, чтобы сразу, как заканчивается Йом-Кипур, у меня сразу была еда, это считается, как будто бы я только жду, чтобы Йом-Кипур закончился, и я весь Йом-Кипур только думаю уже о еде, когда он закончится. Это же называется как будто неправильное отношение к Йом-Кипуру, и поэтому мы, если нет маленьких детей, мы выключаем все и не оставляем ни воду, ничего, конечно, не только на Йом-Кипур, а также не на после Йом-Кипура. Но если женщина, ее пятый или шестой день, день, когда, то, что называется, всектара, когда она может взять и начать читать, это дает ей разрешение начать читать 7 дней. И ей нужно для этого искупаться, и для этого ей нужна горячая вода. В такой ситуации она может оставить горячую воду на платье перед Йом-Кипуром, чтобы она могла этим пользоваться в Йом-Кипур. И тогда можно даже для этого и купаться в Йом-Кипур. Только, конечно, то, что мы купаемся, это только то место, которое надо, ни больше, ни меньше. Пользуемся текущим мылом, и мы пользуемся также водой, горячей водой. Если мы хотим ее разбавлять с холодной, это такие же законы, как в Шаббат, так мы берем или холодную воду, в нее вливаем немножко горячей, или если берете сначала горячую, тогда вливаете в нее сразу очень много холодной, для того, чтобы никогда эта холодная вода не лить ее медленно, а чтобы она не стала, чтобы первые капельки не сварились. Мы в Йом-Кипур не имеем права варить ничего, это же такие же законы, как в Шаббат. А для маленьких детей, конечно, можно все оставлять. Я только просто рассматриваю некоторые такие вещи. Принято, что трапеза после Йом-Кипура должна быть тоже очень, можно сказать, праздничная. Я обычно, то, что я делаю, я вам могу просто рассказать, я варю часть на Йом-Кипур больше, чем мне надо. Часть я оставляю в холодильнике. И когда заканчивается Йом-Кипур, после того, как делается Гавдаля, я эту еду ставлю греть, а сначала подаю питье, там немножко пирогов, чтобы люди, так как, понимаете, как это, только пришли, как можно сказать, в себя, а потом, пока там они пьют, там, чай или что, эта еда уже нагревается, и тогда я ее подаю, и это у нас тоже такая очень праздничная еда после Йом-Кипура. Так, а сейчас я немножко рассмотрю молитву Йом-Кипура и Видуй, и некоторые вещи, которые у нас есть в Йом-Кипур. Значит, главная часть Йом-Кипура, как мы уже говорили, это Видуй и, если, и пост. Потому что Йом-Кипур сам день, он имеет очень большую силу. Он, в книге Вайкра написано 5 раз «Эт эцем хайом хазэ» – суть этого дня. Йом-Кипур имеет понятие сути. И если вы в этот день ничего не делали, а вы только постились, уже этот день сам по себе вам простил. И Йом-Кипур, он, по-моему, мы говорили уже об этом, у нас есть 365 дней в году, и мир этот сотворен для того, чтобы у нас был выбор, и для того, чтобы мы могли бороться с нашим плохим началом. А плохое начало, сатана, он на иврите называется хасатан. И хасатан, как это пишется на иврите, хей – это 5, щин – это 300, тет – это 9, нун – это 50, как видите, это 364, в году у нас есть 365 дней, а хасатан только 354, потому что у нас один день в году, это Йом-Кипур, он не подлежит злу. Значит, у нас есть только привычки плохие, которые мы еще не исправили. Но вот вдруг такая жажда к злу, как бывает вдруг в другие дни года, такая вещь в Йом-Кипур отсутствует, потому что Всевышний кого-то не дал власть злу на этот день. И этот день, он день, который символизирует уже мир абсолютной духовности. Мир, который в какой-то мере чуть ли не был до сотворения нашего физического мира. Поэтому этот мир имеет другие законы. Мы, по-моему, говорили, когда мы говорили про Коль Нидрей, о особости и сути этого дня, в котором можно идти назад, все исправить и потом идти вперед. Хотя, как вы знаете, в течение всего года мы не можем идти назад. С момента, как мир сотворен, мы только можем идти вперед, а идти назад уже невозможно. А я просто говорю идти назад, потому что на иврите чува – это возврат. Исправление – это кого-то идти назад, дойти до того же места, где мы сделали что-то неправильно, и это стереть. И это в какой-то мере то, что мы делали сегодня. Мы кого-то взяли, и то, что было сказано, аннулировали. Мы кого-то пошли назад, и это стерли. И это вещь, которая имеет вот такое понятие, как аннулирование проклятий или обетов, оно имеет, оно тоже входит, вот это особое понятие, похожее на Йом-Кипур, и поэтому мы также Йом-Кипур, как вы знаете, начинаем словами «Коль Нидрей» – аннулирование всех обетов. Это вот такая особая сила, которая была дана еврейскому народу, и особенно судьям еврейского народа. Поэтому для того, чтобы сделать такую вещь, надо 3 мужчины, или желательно, как в этом случае мы попросили, 10 мужчин. Цифра Йом-Кипура – это 5. Но это не просто 5, это 5 помножить на 2, потому что Йом-Кипур – это же также день, в котором мы получили Тору. Вы знаете, что мы дарование Торы, у нас были первые скрижали, мы получили в Шавуот. Как вы знаете, мы их не очень хорошо взяли, и они разбились. А в Йом-Кипур мы получили 2 скрижали. Мы их получили, конечно, с очень большим трепетом. И поэтому Йом-Кипур – это у нас также день дарования Торы. Мы получили в них 2 скрижали, на каждой из них есть, как вы знаете, 5 заповедей, поэтому Йом-Кипур, его, он же выпадает на 10-й день месяца Тишвей, поэтому его цифра это 10, он называется Асор, это 10-й день, но он также имеет это понятие, 10 может, нужно делить на очень разные формы, именно в Рош ха-Шана это делится на 3+3+3+1, а в Йом-Кипур это делится на 5+5. Поэтому цифра, которая повторяется в Йом-Кипур больше всего, это цифра 5. Вы знаете, что в Йом-Кипур запрещены 5 вещей, мы не имеем права, я только их повторяю, вы это знаете, я только их повторяю, потому что показать эту 5. Запрещено есть и пить, запрещено купаться, запрещено мазаться мазями, запрещено ходить в кожаной одежде и супружеские отношения. Видите, что их ровно 5, кроме всех законов, как шаббат. В Йом-Кипур это единственный раз в году, когда мы имеем 5 молитв. Мы в будни имеем 3 молитвы, в праздник и шаббат мы имеем 4, и только раз в год мы имеем 5 молитв, это Неиля. У нас есть 4 молитвы, Арбит, Шахрит, Мусат, Минха. И в этот день мы имеем еще 1 молитву на Иля. Так видите, снова у нас есть эта цифра 5. И с каждой из этих молитв мы говорим 2 раза Видуй, поэтому у нас в Йом-Кипур мы говорим 10 раз Видуй. И у нас также в этот день мы вспоминаем еще некоторых понятий, которые связаны с цифрой 10. А как вы знаете, в течение, это был достаточно длинный период, в котором погибли чуть ли не 100 лет, в котором погибли 10 неописуемых праведников, они называются Асерет Хауги Мельхут, 10 мудрецов, которые были, их взяли и казнили Римское царство. И, как вы видите, их тоже цифра 10, и мы их вспоминаем также, конечно, в Йом-Кипур, в Тфилат Мусав, когда кантор повторяет молитву. Мне кажется, то, что мы рассмотрели, что я хотела рассмотреть Тфилат немножко ведуй и немножко понятие службы главного священника в Йом-Кипур. Так только я беру что-нибудь, чтобы я могла просто это видеть. Одну минуту, пожалуйста. Извините, я не у себя, потому что я пришла на чужую территорию, так я должна тут все искать. Я извиняюсь. Мне кажется, мы уже начали немножко рассматривать ведуй, и я его рассмотрю достаточно. Вы, значит, этот короткий ведуй, о котором я сейчас рассматриваю, мы его говорим в течение Йом-Кипура 10 раз. Длинный ведуй, который, я думаю, что я сегодня, я очень извиняюсь, не затрону, просто потому что у нас недостаточно времени, там есть 44 строки, мы его говорим только 8 раз. Тфилат Неила мы только говорим короткий ведуй, мы не говорим длинный ведуй. Значит, мы говорим Ашан. Ашан значит, что мы должны себя ощущать, что мы пустые и что мы также виноваты. Ашан, ну, это слово Ашан, вина, и Шмама на иврите значит пустота. Когда человек делает грех, он как будто себя делает опустошивает. Я, по-моему, сказала, что я под это слово думаю все мои неправильные поступки на букву Али. Богатно – это что мы изменяли. Это есть и случаи, когда мы обещали и не исполняли. И также в случае, как мы, я сказала, Всевышний нам дает все, и мы в какой-то мере этим не пользуемся. Я помню, мы также рассмотрели Газальну, это мы грабили, мы говорили также о высокомерии, и Дебарну Дофи – это что мы говорили, думали одно и говорили другое, или мы говорили всякие нехорошие вещи. Хевину. Это значит, что мы делали кого-то криво. Это может быть, что мы делали себя криво, это может быть, что мы делали кого-то другого криво. И это вещь, которая очень нежелательная, как вы понимаете. Всевышний нас всех сотворил прямыми, это говорится в Кохелет, Айруким Асайт Хадам Ешар. Всевышний нас сделал правильными и прямыми, а мы за счет всех своих неправильных желаний или каких-то других интересов в каких-то ситуациях или себя, и Хас Вахалила других, превращаем в непрямых людей. И это у нас, мы это думаем, когда мы говорим «хэ-вину». Значит, это может быть также любой мой неправильный поступок относиться на себя, потому что Всевышний я сделал правильный, а я сейчас что-то сделала такое неправильное. «Вэ-ршану» – это когда мы делаем такие поступки, из-за которых человек получает титул «раша». «Раша» – это очень тяжелая вещь. Это злодей. В иудаизме злодей называется человек, даже который замахнулся на кого-то, не ударил кого-то, а только замахнулся. Потому что когда на меня замахиваются, мне очень неприятно, это очень унизительно. И это мы учим от того, что когда Муше увидел, как два еврея ссорятся, и один только замахнулся на другого, Муше ему сказал: «Раша, лама такире эха? Раша, почему ты хочешь ударить своего друга? У него нет, почему ты ударил, а только хочешь ударить? Если ты только хочешь, ты уже называешься злодеем». Задну. Это если мы знаем, что нельзя, и все равно делаем. Мы знаем, что нельзя, и мы намеренно делаем запрещенную вещь. Хамасну. Это грабеж. Это значит, когда мы это в какой-то мере очень унизительный грабеж. Это когда мы это делаем так, что другой как будто не может даже защищаться. А скажем, я прихожу в магазин и говорю: извините, я могу попробовать виноградинку? Помните, если я прихожу одна, это еще не страшно. А если я прихожу со всем классом, и каждый попробует виноградинку, а потом еще не купим, скажет: а нет, невкусно. И уйдем, мы у него опустошим, можем опустошить там непонятно сколько. Так вот, такой форма грабежа, такой форма воровства называется хамас. Это когда этот грабеж, он в такой вот очень неприятной форме, которую кого-то человек сам согласился, и он ничего не может делать, а мы в какой-то мере его грабим. И мы понимаем, что мы совершенно не собираемся у него купить, а он как будто к этому открыт и не может никак защищаться. У нас считается, что это то, что делал мир во время до потопа, и за счет этого был потоп, как говорится, кималаха арец хамас. Мир был заполнен этим. И именно это надо быть очень осторожным, чтобы это не было. И если вы что-то взяли у кого-то, то хотя бы в Тфилат Неила, лучше до этого, но хотя бы перед Тфилат Неила, подумайте о том, что если у вас есть что-то, кого-то, вы согласны все отдать, ничего не держать, и чтобы, если вы помните именно кому отдать, и согласны это сразу отдать. Потому что в Тфилат Неила мы как раз напоминаем об этом от грабежа, который у нас в руках, чтобы у нас ничего такого ворованного не наше не было. И помню, я вам говорила об этом, что другие люди должны нам, желательно не нам, а те, кто грабили, когда грабители приносят, есть случаи, когда желательно им простить, чтобы они могли начать новую жизнь. Тафаль мушекел. Это что мы занимались ложью, и ложь, она не имеет сил. А тафаль мушекел, или мы объединялись к лжи, мы, кого-то кто-то говорил неправду, мы к этому объединялись, или мы как-то пробовали, что эта ложь выглядела красивее, ее как-то добавляли к ней что-то. И считается, что зло, особенно ложь, она не имеет силы, она сразу распадается. А тем, что люди ее как-то подпитывают, этим они дают ей силу. И это у нас тафаль мушекел. Я отснула. Это когда мы кому-то брали и советовали нехорошие советы. А понятно, что, значит, если, может быть, мы тут говорили, если меня спрашивают совет, и я знаю, что правильно, неправильно, я должна сказать. Но если меня спрашивают совет, который, если я скажу правду, это будет для него хорошо, но для меня это будет плохо. В такой ситуации я не должна быть такой праведницей и давать ему хороший совет, который мне окажется в моих глазах хотя бы что-то мне неприятное. Тогда я просто должна сказать, извините, я в этой ситуации некомпетентна, не знаю, я не знаю как, и чтобы он спросил кого-то другого. Делать именно себе зло никто от вас не требует. А есть случаи, когда мы обязаны говорить другому плохой совет. По-моему, я вам говорила пример уже в прошлом году. Это мы учим от Давида, когда, скажем, если террорист приходит и спрашивает, в каком месте подложить, там, не знаю, мину или что-то, взрывчатку, мы, конечно, ему должны дать самый неправильный, как вы понимаете, совет, который именно спасет всех. Если, конечно, вы не можете его сразу взять, схватить и отдать его полиции. И это там рассказывается про сына Давида, Авшалома, который хочет пойти с ним на войну, его убить, и тогда Давид шлет своего друга Хушаю Ахки и говорит Хушаю, там был такой человек Ахитофель, который давал очень хорошие советы, и Давид говорит, просит Хушая, все, что скажет Ахитофель, что это правильные советы, давай наоборот противоположно. Это то, что делает Хушай, и так спасает Давида. Поэтому если нехорошим людям, которые хотят сделать зло другим, мы, конечно, даем советы, которых они не смогут сделать это неправильно. И также, так как это слово начинается с буквы «юд», мы тут также думаем, скажем, о запрете «ихуд». Это, вы знаете, что женщине запрещено оставаться наедине с другим мужчиной, с двумя мужчинами, зависит в каких ситуациях и как. Поэтому тут также думаем, что если у нас такая вещь произошла, мы также просим прощения за это и думаем о том, что мы больше постараемся, чтобы никогда такая вещь больше не произошла. «Кизавну» – это от слова «ахзава», это значит разочарование. Это когда мы кому-то что-то обещали, и он ждал, что это будет, а, конечно, было разочарование, это не произошло. Так, в любые случаи, когда мы кому-то это такое делали, и также, это также мы разочаровали кого-то. Всевышний нам дал какие-то вещи, а мы взяли и разочаровали его, и вели себя по-другому. И мы поэтому под этим словом также думаем, если мы гневились там, где не надо было гневиться, что это почти всегда, потому что, наверное, слово «каас», «гнев» начинается с «кафа», как слово «кизавну», что мы разочаровали. И это считается самое какое-то тяжелое разочарование Всевышнего в нас, потому что гнев считается одна из самых тяжелых качеств человека. И это какая-то неправильная вещь, что мы достигли такой уровень и так себя неправильно вели. Лацло. Это тоже очень тяжелая вещь. Это издевательство. Мы тоже тут думаем о неправильной одежде, которую мы одевали, потому что на иврите одевать лильбош начинается, левуш начинается с ламеда. Лацло – это, скажем, это когда кто-то говорит о морали и очень правильных вещей, а мы чем-то издеваемся. И тогда вот эта мораль не может никак дойти до нашего сердца. И у нас считается, что все качества, которые Всевышний сотворил в еврейском народе, в любом человеке, они все нужны. И злость, и ненависть. В каких-то ситуациях это надо. Вот скажем, как мы говорили о нехороших советах. Есть случаи, когда надо давать нехорошие советы, когда это, понимаете, для опасности и спасения других. А издевательство – это вещь, которая меньше всего нужна в мире. Она у нас считается самой ненужной. И говорит устное предание «Коль лейцанут асуа» – любое издевательство запрещено, «Хоц ме лейцанут ширабуда зара» – кроме издевательства над идолопоклонством. И мой папа мне говорил всегда, над идолопоклонством тоже будьте осторожны, потому что если вы привыкаете издеваться, это может перейти также к тому, что не надо, издеваться над тем, что не надо. И символика лейцанут – это, скажем, учитель говорит о чем-то, и он, да, не знаю, каждые 3 минуты дергает ухо. И потом весь класс начинает читать, сколько раз он дергал ухо. И вы понимаете, что все, что учитель будет говорить в это время, никто не будет слушать, даже если это будут самые умные и правильные слова. И Рамхаль, Рабби Моше Хаим Люцатов, Месилат Йешарим, когда он говорит об этом качестве, он это рассматривает как человек, который находится в панцире. У него есть щит. И как и кто-то в него стреляет стрелы. Стрелы это вот это, ему говорят, что ты не прав, что это может быть не так. А мы защищаемся, мы же не хотим слушать ничего неправильного о себе, нам это больно. Но все-таки что-то проницается, и что-то, какая-то стрела все-таки может пронизить и пройти, и дойти до нашего сердца. Но если возьмете этот щит и помажете его маслом, масло – это глупость, масло ничего ни от кого не может защищать. Но масло на панцире, она приводит к тому, что что происходит со всеми стрелами, они берут и все скользят, и никакая стрела не проходит. Так вот, лейцинут – это вот это масло. Это вот такая вещь, которая, она вообще глупая, она вообще не имеет никакого смысла, она не имеет никакую защиту и логику. Но она приводит к тому, что все наши слова прекращают иметь важность. Я только хотела прочитать, что тут написано. Магадну – это когда мы берем и восстаем против Всевышнего. Значит, это очень тяжелая вещь, что Всевышний нас спас, что у нас никогда такой вещи не было. Это когда мы делаем вещь, которая не потому, что нам от нее... Значит, если человек делает грех, и у него от этого греха есть удовольствие, у него как будто бы есть объяснение. Всевышний, я, конечно, не хотела это делать, но мне так захотелось. И я не удержалась, я же человек. Я имею свое начало, которое ты мне дал, не совсем правильное. А если человеку не надо было, ему вообще не хотелось, и он взял и это сделал, это, конечно, такой вызов. Это как будто восстание. Зачем тебе надо было это делать? Ты же от этого ничего не получил. Поэтому это считается более тяжелой вещью. Я извиняюсь только под словом «Хамас», но я одну вещь не сказала. Очень важно, чтобы Всевышний нам помог, чтобы никогда у нас не было. Это на букву «Хет» есть также грех «Хилу Рашем». Это охуление имя Всевышнего. И чтобы Всевышний нам помог, что у нас никогда такой вещи не было. И это вещь, которая она... Тоже считается, что если человек делает вещь, от которой он не получает неправильную вещь, от которой он не получает никакой выгоды, и он все равно это делает, в этом есть тоже какой-то элемент хуления имя Всевышнего. И считается, что хуление имя Всевышнего в этом мире нет какого-то никакого прощения. Прощение только происходит на момент смерти. Значит, у нас есть грехи, которые просто сам Йом-Кипур прощает. Почти там очень большая часть грехов, особенно битуль мицватасе, аннулирование вещей, которых надо было делать, прошел Йом-Кипур, грех просто испарился. Если вы по-настоящему сделали чува и строго соблюдали Йом-Кипур. Есть грехи, когда надо Йом-Кипур и муки. Есть случаи, когда надо Йом-Кипур и муки. Это случаи, когда эти грехи имеют наказание в Торе. А есть, когда надо и грехи, и муки, и смерть. Это только Хилуль Ашем, только хуление имя Всевышнего. Но я видела, что есть, кто пишет, что тфилат Неила, в ней можно добиться, даже если мы ее говорим очень правильно, она прощает даже хуление имя Всевышнего. Ведь у нас все можно как-то найти выход. Не отцу. Это когда мы что-то делали, и это было такое унижение. Это тоже очень тяжелая вещь. Сарану. Это неприятная такая вещь. Сарану, значит, мы сходили с пути. Значит, вы... И это такая вещь, которая она... По Хапецхаим, извините, Хазуниш, она считается самая глобальная вещь в жизни человека. Есть люди, которые делают то, что им хочется в этот момент. Они вот как коровы. Корова есть такая, которая идет, бывает направо, бывает налево. А как ей захочется? Значит, есть люди, которых они есть, у них есть правила, как жить. Бывает, они срываются. Но они знают, что они не правы, и на завтра они исправятся. Если не на завтра, то после года. Но у них есть шанс. А есть люди, которые делают то, что им хочется в этот момент. И они делают в течение жизни очень много правильного. Но когда они делают неправильное, они даже это не защищают. И поэтому им очень тяжело исправиться. И поэтому Хазуни считает, что есть только два качества. Есть качество, когда человек сознает, что он делает. Есть качество, когда человек делает то, что ему хочется. И вот главное, считает Хазуниш, первый этап – это просто осознавать, что вы делаете, и понимать, что вы делаете. И это именно против вот этого понятия сарану. Сарану – это идти куда и как вам хочется, направо, налево, каждый раз, имея в виду правильный круг, неправильный поступок, и человек даже не понимает, что и как он делает. А вину – это что мы делали грехи, которые мы не искажали кого-то, а это было какое-то искажение умственного, или это были грехи, от которых люди да, имеют удовольствие, и мы просто не могли сдержаться. Пашану – это что-то вроде восстания, но в какой-то мере тоже очень такой, это самый тяжелый уровень греха. У нас есть хет, авон и пеш. Хет – это значит промах, ну, я просто перепуталась, не была достаточно внимательна. А вину – это мне ужасно захотелось. А пеша это вот такой поступок, знаю, что нельзя, и в какой-то мере чуть ли не делаю на слово. Царавну. Это мы ненавидели. На иврите лицо, это от слова цара, неприятность. Это когда люди ненавидят один другого, хас ва халиля. И царавну также, как мы уже говорили, про когда мы говорили это фальну шекер, зло, оно всегда разъединено. Каждый, вы знаете, что Сталин и Гитлер, когда пробовали сделать коалицию вместе, она продержалась там сколько? 2 года. А потом она сразу развалилась, они начали воевать один против другого. А скажем, коалиция, которая боролась именно за добро, она как-то выдержала. Зло, оно не может, они не могут быть вместе, они все время воюют, они же нехорошие, поэтому они воюют также один с другим. А царану это когда мы пробовали объединяться с этими неправильными людьми или их объединять. И это, конечно, очень тяжелая вещь, потому что когда зло само по себе, это очень тяжело. Но когда оно еще объединено, это совсем нехорошо. Поэтому царавну или мы ненавидели, или мы объединяли зло. Кишину овов. Это когда приходили неприятности, вот скажем, как сейчас, есть какая-то неописуемая проблема в Вселенной, и мы должны понять, что это рука Всевышнего, а не думать, что это какая-то случайная вещь. А кишинов, это когда человек говорит, ну это случайно, 100 лет назад была испанка, сейчас это еще раз, хас ва халиля. А надо понять, что Всевышний от нас что-то хочет. Скажем, понять о том, что ни медицина, никто не может помочь человеку, а это все только послание, это только посланники руки Всевышнего, а кто нам может помочь в любой вещи, это только Всевышний. Рашану, это если мы себя вели как раша. Помните, как мы говорили, это очень такие тяжелые вещи, там люди, которые себя очень тяжело и плохо ведут другим людям. Шихатну, это когда мы вели, извращали себя. Тиавну, это когда мы делали поступки, из-за которых мы стали просто мерзостью. Извините, что я говорю такое некрасивое слово. Таину, это что мы ошиблись. И титану, вы знаете, каким мы нехорошим, говорим Всевышний, ты знаешь, кто виноват во всем этом? Ты. Ты нам дал плохое начало, ты нас запутал, и вообще виноваты не мы, а ты. Видите, как мы говорим ведуй. Мы даже в конце объясняем, что это совсем не мы виноваты, а кто-то другой. Ну, конечно, мы понимаем, что это. Сейчас мы посмотрим службу главного священника. Значит, и мы вот этот ведуй, который мы сейчас просмотрели, мне кажется, я также рассматривала, как в какой форме надо его говорить. Мы ему говорим его стоя. Если, конечно, человеку очень тяжело, он может говорить это сидя. Я только говорю, как правильно это делать. И, конечно, стоять в такой форме, которая нас, она нам покажет, насколько мы должны в какой-то мере исправляться. Это не имеется в виду Всевышний, это, как вы понимаете, надо нам самим. Для того, чтобы именно почувствовать это. И мы должны стоять так, чтобы всем, видите, я забыла это слово на русском, я извиняюсь. Все позвонки, я вдруг вспомнила, все позвонки, они разделились. Значит, мы берем, стоим, ноги вместе, очень неустойчивая такая форма за счет этого, и мы еще наклоняемся. И осторожно бьем левую сторону. И сейчас я перехожу к службе главного священника. Значит, у нас в Йом-Кипур главный священник, он был в какой-то мере как представитель всего еврейского народа. И он 4 раза входил в святая святых. Что это тоже, видите, такая особая вещь. Никогда нельзя сходить в святая святых. Только в Йом-Кипур, самый святой день, только главный священник, самый святой человек, может в этот день войти в самое святое место, что это святая святых. Для этого он 5 раз окунался в микву, мы уже говорили об этом 5, и 10 раз мыл руки и ноги. И сейчас мы рассмотрим, как это было. Значит, он вставал, он не спал ночью. Я хотела вам сказать, он встал утром, но это неправильно. Он ночью не спал. И он, значит, он постился и не спал. Понимаете, насколько это было такой день, он должен был физически быть очень сильным человеком, потому что также служба в храме требовала также физическую работу. И был такой обычай, и были люди, которые в Йом-Кипур не спали, не ели, и там стояли, не двигали руками, но я-то все не говорю, они просто пробовали быть ангелами. Нам можно даже весь Йом-Кипур полежать в кровати, это только если вы поститесь, и правильно, это уже достаточно. И это великолепно. Еще сказать в виду, это уже совсем хорошо. Значит, только я возвращаю, значит, он не спал всю ночь, вставал утром, я не знаю, как это правильно сказать, что он вставал, потому что он не спал. Главный старшины еврейского народа, они были все время с ним, они там ему читали, разговаривали с ним всю ночь, следили, чтобы он не заснул. И он тогда брал и мыл руки, ноги, окунался в микву, потом одевал одежду, как он одевает всегда, как нормально, каждый день. Каждый день у главного священника была одежда из восьми, состояла из восьми комплектов, и в ней были также, часть из этой одежды были золотом. У него была золотая пластинка на лбу, и у него были две одежды, и даже три одежды, в которых было также золото. И он, значит, четыре одежды, потому что золотая пластинка, еще три одежды. У него были четыре одежды, а как видите, восемь одежд, в четырех было золото, а в четырех были без золота. И он тогда начал, не хотел спрашивать, спасибо. И он тогда брал и входил в храм и служил, делал службу, как это делается каждое утро, которые обычно делали другие священники, а в Йом-Кипу вся служба была только на главном священнике. После того, как он заканчивал вот эту утреннюю службу, там зажигать, прочищать семисвечник, воскурение ктовет, которое делалось каждое утро, приносить жертву утреннюю, он потом входил, мыл руки и ноги, снимал свою одежду, окунался в микву, одевал четыре одежды, не восемь, а только четыре. И они должны были быть только из льна, белого льна, без никакого золота. Эти четыре одежды, они символизировали также одежду нормального священника, не главного. Это символика самой простой одежды любого еврея. Это брюки, рубашка, пояс и шапка. И вы знаете, что так должен, это минимальная одежда любого еврея. Мы отсюда также учим о том, как любой нормальный еврей должен минимально одеваться. Без никакого ранга, без никакого статуса. Обычно эту одежду, она делалась из самого дорогого льна. И обычно, кто покупала и этот лен и давала ее на шитье, как вы можете себе представить, была мать главного священника. Она в этот день была самая счастливая женщина, что вот ее сын имеет такую должность. Один раз, может быть, я вам рассказывала, одна из матерей перестаралась и купила, наискала самый дорогой лен. Лен же очень грубый, а он дорогой, чем он более тонкий. И она нашла такой тонкий лен, вот очень дорогой, из него взяли и шили одежду. Но когда он одел эту одежду, было видно, она была прозрачной. И, конечно, тогда священники потребовали у него переодеться. Поэтому, если вы что-то хотите, не надо перестараться. Видите, это может также обратиться. И тогда он брал... Для этого были, значит, у нас есть понятие, кто это воскурение. Оно было из 11 сортов растений, которые перемалывались очень тонко. Перед Йом-Кипуром перемалывались еще раз, что были еще тоньше. И главный священник брал от этого два, как это называется, что же у него входило в его гости. Он это, ее он брал во дворе храма, был жертвенник, на котором был всегда огонь. У него было что-то вроде сковородки, я не знаю, собочка, я не знаю, как это более правильно сказать, и золото, и ложка. В ложке был кторет, это пахучее вещество. В другой руке у него была сковородка или собочек, в которую он клал угли, и с ними вместе он брал и шел в сторону святая святых. И что символика этого кторет? Тут есть очень много символиков. Первым делом кторет на арамейском значит связь. Когда вы берете пахучие вещества и вы их кладете на угли, получается дым. И этот дым – это то, что поднимается снизу вверх. И это кого-то объединяет нас с Всевышним. Еще одна вещь, значит, это объединение. Это также объединение еврейского народа. Потому что, видите, у нас есть весь еврейский народ. Мы какие-то люди. И с одной стороны, мы хотим каждый сохранить свою особость. А поэтому мы не превращаемся в одно тесто, а мы превращаемся в вот этот порошок. В порошке есть пылинки. Каждая пылинка, она сама по себе. Но с другой стороны, она вся перемешана со всеми. Значит, у нас есть вот эта особость каждого из нас, а с другой стороны, мы все вместе. Это тоже символика ктовет, это такое объединение всего еврейского народа. И еще одна вещь, она называется, что она прощает лошонара, который люди говорят тихо. Есть лошонара, который громкий, который понятный, который понятно, люди могут и защищаться от него, и люди, которые говорят в какой-то мере понимать, насколько они делают неправильную вещь. А есть лошон ара скрытый. И именно его прощал вот Кторет, который вносился в святая святых. Потому что, видите, это в самый внутрь. И это было вот это прощение, очищение еврейского народа, а также того, что вы не прямо сказали, а намекнули, имели в виду. И часто как будто это было промежду прочим сказано. И такие вещи, они у нас в голове остаются намного более явно. Мы даже считаем, что это просто абсолютная правда. Мы даже не замечаем, что нам сказали, как злословие о ком-то. Поэтому для того, чтобы вот этот, значит, что делает Кторет, что делает служба в храме? Она не прощает мой грех. То, что она делает, каждый наш поступок, он создает какую-то атмосферу в мире. Если вы входите в комнату, где был очень приятный диалог у вас, вы туда приходите, вам приятно. Если до этого был неприятный диалог, вы даже не знаете, вы входите, вы это чувствуете. Значит, у нас мы берем и передаем наши поступки, они влияют на весь мир. И вот эту экологию, я это называю, это засорение мира, которое наши неправильные поступки создали, служба в храме, она их очищает. И она очищала, когда был храм. И кто это, когда главный священник это вносил святая святых, он очищал мир от вот этого глубокого, неправильного отношения людей один к другому, и то, что называется лашон ага бесетер, то, что называется скрытое злословие. Значит, и он вносил это в святая святых и клал из ложки, вынимал себе, это была очень сложная работа, он там держал это зубами, и из ложки вынимал это на горсти, и горсти клал на угли и ставил это во втором храме, в святая святых ничего не стояло, он это просто ставил на пол. Когда в первом храме там стоял ковчег завета, и это ставилось между ниже, чем ковчег завета, рядом с ковчегом завета, там, где были бейнабады, между шестами. И поэтому главное священник, когда он входил в святая святых, он ничего не видел, потому что он входил, клал, сначала он, конечно, видел, потом клал пахучие вещества на угли, и тогда был дым. И дым кого-то все закрывал. И вот потом, когда он выходил, он только видел этот дым, и вот сейчас это будет оставаться в святая святых до последнего раза, когда священник это придет и заберет. Где-то вот первый раз, когда он входил в святая святых. Потом он подходил к быку. Бык был его бык, он подходил на него, клал на него руки и просил прощения за себя. Если вы хотите взять и кого-то вымыть, первым делом вы должны быть уверены, что вы чисты. Если вы не чисты, вы не можете никого другого очищать. Вы понимаете? Также, если я буду, когда я грязная, чистить кого-то, я же его испачкаю. Поэтому сначала главный священник должен был очистить себя. Так он просил прощения за себя и свою семью на быке. А потом он просил прощения на этом же быке, также за всех куаним, за всех священников. И когда у нас происходит молитва в Йом-Кипур, в Тфилат Мусав, повторение Тфилат Мусава Кантора, что это не обязательно женщинам находиться в это время в синагоге, но если вы будете это будете читать, когда он говорил, и главный куэн, когда он просил прощения на быке о себе, он, когда просил прощения, говорил имя Всевышнего, четырехбуквенное, как оно написано, как мы никогда в жизни его не говорим. И когда еврейский народ это слышал, все падали в ниц. И Кантор падает в этот момент ниц. А мужчины тоже падают ниц, женщины, как в этой синагоге принято. Но если кто-то, и мужчина, который падает ниц, они только должны принести бумагу или полотенце или что-то, потому что на сам пол мы не падаем ниц. Потом он брал два козленка, которые были точно такие же, по росту, по деньгам, по всему. Ставил одного справа, другого слева. Была шкатулочка, в которой были два шарика. На одном было написано «Ля-Ашем» – Всевышнему. На другом было написано «Ля-Азазель». Это значит, что там вроде очень крутая гора. И он вкладывал руки в эту шкатулочку и вынимал. И смотрел, где вышло имя Всевышнего. Где выходило имя Всевышнего «Ля-Ашем», он кричал «Ля-Ашем хатат» – жертва, искупление во имя Всевышнего. Если это выходило в правой руке, это был очень хороший знак. 40 последних лет второго храма подряд 40 лет в правой руке выходило слово «Ля-Азазель». И это был такой кого-то намек еврейскому народу, что их Всевышний высылает и выгоняет из Израиля. И тогда вот этого быка, на котором было имя, выпало «Ля-Ше», его тоже, главный священник приходил к нему, клал на него руки и просил о нем, на него прощения за весь еврейский народ. Он, значит, потом зарезали быка, брали, он брал кровь быка, вносил его в святая святых и брызгал 7 раз в святая святых. Это было в какой-то мере на полу, во время второго храма явно на полу, потому что там не было, как вы знаете, ничего. Потом он выходил и брызгал на парохет, это занавес, которая была между святая святых и второй комнатой, которая называется святая. У нас есть предание, что это оказалось в Риме. Мы знаем однозначно, что Тит это забрал в Рим. Мы знаем, что у нас есть свидетельство, что люди это видели в Риме, но это было до того, как варвары ворвались в Рим. Что произошло с парохет после этого, мы не знаем. Она была забрана из Рима, варвары ее забрали из Рима, она, может быть, уже просто стала очень старой, я не знаю, ей 2000 лет. Может быть, она хранится в Ватикане, я не знаю, но у нас есть свидетельство, что она хотя бы первые годы после разрушения храма, она хранилась в Риме. А потом также он брызгает на маленький жертвенник, который был в самом храме, во второй комнате. И потом кровь он выносит и льет на... А потом, извините, он также брал потом кровь. Извините, что я... Кровь козла тоже брызгает это на, в святая святых. Видите, он уже вошел в святая святых 3 раза. 1 раз для кторет, 1 раз для крови быка, 1 раз для крови козла. Потом он перемешивает кровь быка и козла, и тогда он этой смешанной кровью берет и брызгает на жертвенник. И остатки он выходит из храма, входит во двор, во дворе стоял очень большой жертвенник, и он выливает это на основу большого жертвенника, который находился во дворе. Кровь – это наше желание, это наша жизнь, поэтому пользуется именно кровью. А мясо и быка, и баран, и козла – не сжигали на жертвеннике, как все, всегда все жертвы, а их брали и выносили за предел Иерусалима и там сжигали на святом месте. И может быть какая-то символика, что это такое? Кровь вносили в самое святое место, а мясо наоборот за пределы храма. И это понятие, что если вы делаете генеральную уборку, и вы тогда вы знаете, что тем, что вы пользуетесь для генеральной уборки, они становятся уже как будто негодны для ничего другого, если можно так сказать. Поэтому, когда мы в Йом-Кипур делаем самую генеральную духовную уборку всего мира, кровью, это как будто желаниями, страстями, которые мы должны думать, что мы это в какой-то мере, как будто мы сами себя приносим, мы тогда мясо потом не можем даже сжечь на жертвеннике, а сжигали уже вне храма. Козел, который стоял отдельно, его потом какой-то человек брал и относил, и тоже на него просили прощения, и с ним уходили, и его относили в очень далекое место, на горах иудейских горах, где там был такой очень, как можно сказать, резкий такой склон, и там его скидали, и он в какой-то мере так погибал. У него до этого ему между рогами привязывали красную ниточку, также вход в храм привязывали красную ниточку, и когда это происходило, если люди ощущали, что за счет них такая ужасная вещь происходит, и исправлялись, тогда эта красная ниточка белела. Как вы понимаете, перед разрушением храма эта ниточка оставалась красной. Значит, у нас храм не просто так был разрушен, он уже прекратил в какой-то мере иметь свою функцию, которую он должен был иметь. По дороге, когда шел этот человек, ему в пустыне каждый год это был другой человек, ему по дороге готовили такие шалашики, маленькие шалаши, и в них оставляли еду и питье. Это Йом-Кипур, он же не будет ни есть, ни пить, он идет в пустыню. И вы знаете, что человек идет в пустыню, он же, у него может быть жажда, и там, особенно когда человек знает, что это Йом-Кипур, у него нет еды, он не может ничего с собой взять, это такой психологический стресс. Для того, чтобы, и мы очень заботимся, что у человека не было психологического стресса. И хотя никогда не было, что этот человек пользовался этой едой и питьей, все годы готовили эти шалаши, и в эти шалаши клали заранее еду и питье. И эти два козла, они символика в какой-то мере нас. Это может быть символика того же человека. Видите, эти два козла, они такой же величины. Они совершенно такие же. И вот в какой-то момент один решает пойти немножко вправо, а другой решил пойти немножко влево. И через какое-то сколько-то лет они просто совсем другие. Один для Хашем, во имя Всевышнего, а другой, как вы понимаете, для Азазель. Это тоже символика у нас в иудаизме Якова и Исава. Это также, если мы, я тут не рассмотрела, почему тут бык, а тут козел. Бык – это у нас символика идолопоклонства. Как вы знаете, золотой телец, он же был телец. И поэтому, если ребенок себя ведет нехорошо, телец – это же маленький бычонок, а тогда кто отвечает? Это родители. И так как Аарон, который отец всех священников, он был в какой-то мере замешан в том, что евреи сделали золотого тельца, поэтому он просил прощения на быке. А главная проблема еврейского народа – это наше деление на делений. А первый раз, когда у нас такая вещь произошла, это когда мы продали нашего любимого брата Йосефа, а вместо него, как вы знаете, мы взяли козла, принесли это Якову, вернее, взяли одежду Йосефа, макнули это в крови козла и принесли это Якову. И поэтому у нас козел всюду – это символика ненависти и трений внутри еврейского народа. И поэтому от еврейского народа это наша главная проблема, это вот наши трения внутри один с другим. Поэтому за еврейский народ мы приносим два козла. А священники приносят быка. А после этого главный священник берет, моет руки и ноги, переодевается, снимает себе белую одежду. Ой, извините, еще раз он входит в святая святых. С этой одеждой я извиняюсь. Входит и вынимает ложку и вот это воскурение, которое он там оставил. Потом он берет, моет руки и ноги, окунается в микву, переодевается в золотую одежду, снова моет руки и ноги и продолжает службу как конца дня на Йом-Кипура. Значит, я тут попробовала на одной ноге рассмотреть службу, не входя ни в какие особые детали, службу главного священника в Йом-Кипур. И чтобы Всевышний нам помог в этом году, чтобы Йом-Кипур прошел как можно более приятно всем, чтобы мы все прочувствовали суть этого дня, и чтобы по-настоящему этот день нам помог исправить все наши поступки, и чтобы у нас начался после этого как можно более правильный год. В конце у нас последним, потом у нас Тфилат Минха. После Тфилат Минха у нас, после нее мы читаем, вернее, в середине нее мы начинаем с того, что мы читаем отрывок из Торы о запрещенных отношениях. И это такой намек, чтобы каждый подумал, может быть, у кого-то что-то такое было, и чтобы он попросил прощения у Всевышнего. А потом мы читаем отрывок, вернее, целую книгу Юна. И вы, должно быть, знаете книгу Юна, поэтому я ее сейчас не рассказываю, имею в виду в деталях о том, как был пророк, который Всевышний послал давать пророчество городу Нинве, который была столицей Сирии, и он этого не хочет делать, потому что он хочет заступиться за еврейский народ, а как пророк он знает, что, конечно, эта страна, эта столица, и этот народ, он разрушит 10 колен и приведет к изгнанию 10 колен, которых до сегодняшнего дня мы не знаем, где они. И это понятие о том, что мы должны, что Всевышний желает и хочет исправления всех, евреев, неевреев. Всевышний жаждует этого. Он нам, мне написано, включите звук, попросить включить видео. Амина, меня не видно?
Видно, Рабанит Хава, все в порядке.
Я не знаю, почему это мне вдруг написали.
Не знаю, все в порядке у вас.
Хорошо, извините. Мне просто
нет, все хорошо.
Поэтому я вам обращаюсь, извините. И можно, и это показывает о том, что Всевышний жаждует, что все исправились. Он очень хочет, и он это ждет. И если мы исправляемся, все меняется. Это евреям, не евреям, это всем. Это вот самая понятная вещь. И поэтому это тема Йом-Кипура, это прощение. А вторая вещь у нас рассматривается, что Юна рассматривается как душа. Это у нас такая символика в устном предании. И тогда корабль – это у нас тело, а море – это наша жизнь. И когда мы находимся в этой жизни, бывают неприятности, бывает буря. И то, что делается в этой буре, душа засыпает. В какой-то мере мы рассматриваем это случайность. Мы вообще к этому серьезно не относимся. И нас будет, а нам говорят, возьмите, исправьтесь. Есть случаи, когда мы это делаем. Есть случаи, когда мы этого не делаем. И тогда, конечно, приходит момент, когда берут душу и выкидывают ее из корабля. Как вы понимаете, это понятие того, что человек покидает этот мир. И тогда там есть рыба, которая его проглатывает. По преданию была одна рыба, потом мужского рода, потом была рыба женского рода, потом снова рыба мужского рода. Это только на иврите, мне кажется, на русском это невозможно проследить. И это символика всего, что происходит с душой после смерти. Это говорит об этом Мишна Брура. Что это нам говорит? Юна не хотел говорить пророчество городу Нинвы. Потом он убегал, он был в рыбе. Все, что он пробовал, ничего не помогло. Он, конечно, сказал Нинве то, что он должен был. Значит, у человека, у каждого из нас есть то, что мы должны сделать. Мы можем от этого увиливать, мы можем этого не делать, но мы только тянем время. Конечно, мы сделаем то, что Всевышний хочет, чтобы мы сделали. Это будет, если вы знаете, у нас есть понятие реинкарнации или там других каких-то понятий. Значит, это можем сделать первым ходом, вторым ходом, третьим ходом. Мы, конечно, будем делать то, что надо. Только зачем себя мучить? Зачем это делать еще раз? В этот мир приходить еще раз и еще раз? Или, как вы знаете, мы тоже в этой жизни даже, как это называется, все время наступаем на те же самые грабли. Постарайтесь в этом году, мы только стараемся, больше мы не должны, от нас Всевышний больше не требует. Стараться как можно более правильно себя вести. И еще одна вещь, не чересчур, только спокойно то, что надо. Это уже будет очень много, и это даст нам очень много, и даст очень много всему миру. И это то, что нас тоже учит книга Юна, что как Юна не пробовал убежать от своей судьбы, он не смог. То, что вы должны будете делать, вы сделаете. Так лучше кому-то сделать по-хорошему, чем, понимаете, как это уже тогда, когда нас принуждает, и у нас уже нет выхода. Поэтому это тоже одна из понятий, из-за чего мы читаем книгу Юна. И там тоже написано о том, что жители Юна, они взяли и отдали все, что весь грабеж, который был в их руках. Поэтому это тоже вот напоминает нам о том, что мы не должны ничего другого не брать. А потом у нас есть тфилят Наиля, о которой мы говорили уже, что в ней вместо, во всех местах, где мы говорили до этого, запиши нас в жизнь, книгу жизни, мы тут говорим запечатай нас. Тфилят Наиля мы все время говорим запечатать вместо записать. А потом у нас кантор повторяет тфилят Наиля. И когда он ее повторяет, снова это не обязательно быть, когда он повторяет. Это может быть если вы дома, тогда только вы не можете говорить 13 качеств милосердий. А там очень много раз говорится 13 качеств милосердий. Там говорится стихотворение, поэзия, которая писалась в средние века. Там у нас есть поэзия, которая писалась в Италии, в других местах. Там есть Амитай, Шватьябин Амитай, его стихотворение очень известное. «Эскерайлю кимбе эгемайя» начинается. Значит, мы говорим стихотворение, потом 13 качеств милосердия. Стихотворение 13 качеств милосердия. Это когда кантор повторяет свою молитву. Мы 13 качеств милосердия не в синагоге не можем сказать. И мы завершаем в Тфилат Наиля 13 качеств милосердия стихотворением Амитай бен Шватья, которое называется, извините, не «Эскерайлю кимбе эгемайя», «Медата рахамим да эскера элюким в эгемайя». Вероти кулир аль-тила бнуя, когда я вижу, как все построены, а Израиль, как вы понимаете, Иерусалим совершенно в другом состоянии. Мы там говорим каждый раз о 13 качеств милосердия до и после. И это тоже такая... Почему, значит, вы себе знаете, 13 качеств милосердия, это у нас вот самая наша тяжелая артиллерия, если можно так сказать. Это кого-то мы хотим... Вот самую великую милость мира, которая только есть, чтобы она задействовала. И поэтому в последнюю минуту, когда двери уже, двери небес, если можно так сказать, они закрываются, это то, что мы вопим и просим от Всевышнего. И потом мы говорим Авину Малькейну. И Авину Малькейну мы тоже там говорим. В тех местах, где мы сейчас мы будем говорить «Васерат имей чува» «Запиши», мы сейчас будем говорить «Запечатай». И даже если Йом-Кипур выпадает в Шаббат, в этом году не выпадает в Шаббат, мы тоже скажем это Авину Малькейну, потому что оно говорится только раз в году. И если мы его не скажем в этот момент, мы как будто вообще его не сможем сказать в течение всего года. Поэтому Авину Малькейну, о котором говорится запечатай в конце Тфилат Наиля, мы его говорим даже в Шаббат. Если в этот момент уже вышел полностью Йом-Кипур, Тогда мы, то, что мы еще говорим в конце, мы говорим один раз «Шма Исраэль», три раза «Барух Шем», громко, и семь раз «Ашем Уэлюки». И это называется, как будто небеса были открыты, присутствие Всевышнего было совершенно явно с нами. И сейчас как будто колесница Всевышнего, если можно так сказать, она отдаляется от нас. Эта святость Йом-Кипура испаряется. И мы ее провожаем. И когда мы провожаем, это то, что мы восклицаем. И потом мы трубим шофар. Только если Йом-Кипур уже полностью закончился, потому что в Йом-Кипур запрещено трубить шофар. Поэтому можно трубить только если Йом-Кипур уже закончился. И мы говорим, Шма Исраэль, это понятно, Всевышний, он един, и это проявление, главное царство Всевышнего. Мы последний раз скажем Барух Шем громко. Как вы знаете, только в Йом-Кипур можно говорить Барух Шем Квод Малькуто Ла Олам Ваэд громко, потому что сейчас мы ощущаем эту святость Всевышнего, его присутствие в нашем мире. А потом мы восклицаем семь раз. Всевышний, он владыка всех сил. Это то, что сказали евреи, когда они были на Хара-Кармель, когда пророк Илья там сделал великое чудо, там сошло огонь с небес на их глаза, и они в какой-то мере увидели царство Всевышнего и о том, что он сила всех сил. Это то, что мы говорим «Хашем ху хайлюким». И мы это говорим семь раз, и этим у нас заканчивается Йом-Кипур. После окончания Йом-Кипура у нас, мы, если вы хотите, вы не обязаны, у нас есть простая молитва, как любые будни, все добавки вынимаются, все изменения исключаются, и мы потом слушаем Хавдаля. Принято, что мы зажигаем от свечи, которая горела весь Йом-Кипур, потому что у нас только в шаббат мы специально зажигаем, после окончания шаббата зажигается абсолютно новый огонь, потому что, по-моему, мы говорили об этом, что именно в Моцей шаббат, при окончании субботы, Адам раскрыл, первый раз создал огонь. А в Йом-Кипур, когда он заканчивается, мы тоже пользуемся, мы же в Йом-Кипур нельзя пользоваться огнем, нельзя готовить, нельзя зажигать огонь. Это, не, это как шаббат, не как праздник. Но когда он заканчивается, мы должны зажечь, мы делаем гавдаля вместе с огнем, но мы предпочитаем не зажечь новый огонь, а наоборот зажечь от огня, потому что именно создание огня не было создано в этот день, а только в Моцей Шаббат. Но если нет никакого другого огня, у вас ваша свеча потухла, вы зажигаете от или вы в другом месте, где нет свечи, вы зажигаете новый огонь, это тоже разрешено. Я только говорю, как это по всем правилам. И тогда мы моем руки, мы же в течение всего Йом-Кипура только мыли кончики пальцев. Вернее, кончики ладони, что это только пальцы. А мы не можем дотрагиваться до еды, мы не можем ничего готовить. Мы тогда моем руки, и тогда мы идем готовить еду. Я вам уже сказала, что я делаю, что я сначала готовлю чай и там какую-то еду, ставлю параллельно также мою курицу, там еще что-то, что я приготовила, греться. И пока мы там пьем чай, у меня уже еда готова, и я ее потом, тогда подаю. И принято, что в этот момент мы уже начинаем что-то делать для построения суки.